В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 25 мая 2021 года, 12 дня в Москве. С вами в прямом эфире, как и всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И мы продолжаем, если быть более точным, уже, наверное, подходим к концу чтения книги пророка Осии. 12 глава у нас сегодня, и я хочу поговорить о риторике духа, которая будет в этом разговоре противопоставлена демагогии плоти. Но давайте начнем с текста. «Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей». Вот такая странная в своей двусмысленности фраза, которая говорит об особенном типе людей, людей, которые являются носителями религиозного сознания. Но вместе с тем, жизнь их напоминает, пожалуй, не нахожу лучшего образа, чтобы описать это, флюгер. Знаете, чем флюгер отличается от паруса? Флюгер, как и парус, реагирует на ветер. Да, безусловно, он поворачивается, и мы сразу видим, откуда ветер дует и куда. Когда смотрим на флюгер, их раньше умели делать разные флюгеры, красивые. А парус же ищет ветра попутного. Он сообразует силу ветра со своей целью, со своим путем. И уж, конечно, флюгер далек, тем более от маяка. Но мы сегодня живем в эпоху, когда, как это ни странно, все больше флюгеров претендует на роль маяков. Угадав направление какого-то ветра, порой вполне случайного, а чаще всего довольно выгодного, эти флюгеры очень многих дезориентируют сегодня. Претендую, еще раз повторюсь, на роль маяка. Можно по-разному реагировать на временные перемены. Иногда, вы знаете, они бывают попутными. Очень часто свобода и, скажем так, в том числе и свобода слова, способствует тому, что говорится много правды. И дай Бог, чтобы эта правда говорилась вовремя и уместно. Но чаще всего, когда люди видят эти флюгеры, которые поворачиваются в удобную для им сторону, начинает распространяться и ложь. Потому что есть не только паруса духа, есть паруса высокомерия, тщеславия, похоти, зависти и так далее. И вот сегодня я хочу поговорить о том, как нам жить в эпоху временных перемен, сохраняя при этом вечные ценности. Как нам все-таки правильно настраивать свои паруса и не становиться флюгерами. Не быть людьми, которые выбирают попутный ветер или удобное течение. Потому что, конечно, для духовного человека, как и для духовного сообщества, такой выбор оказывается губительным, к сожалению. И мы порассуждаем немножко о риторике духа, о той самой риторике, которая включает в себя смысл, который содержится в Слове Божьем, который включает в себя пафос определенный и, конечно же, последовательность донесения этого смысла до нас. Но мы об этом чуть позже поговорим, а сейчас я скажу так. В оригинальном тексте первого стиха 12 главы книги Осия Ефрем пытается поймать ветер, который впереди него. Он за ним бежит. И давайте вспомним, что само имя Ефрем описывает такую особенную породу людей, которыми нельзя порой не восхищаться. Ефрем – это имя второго сына Иосифа, рожденного в Египте. И назвал его так, потому что верил, что в земле своего страдания он принес плод. Господь подарил ему этот плод, второго сына. И Ефрем всегда был плодовит, деятелен, устойчив. Знаете, как говорят об определенных овощах, которые могут даже в плохом климате и в неблагоприятной почве все-таки приносить какой-то плод. Ефрем – это из этой породы. Так вот, Ефрем вдруг, научившись, приобретя вот эти навыки выживания в неблагоприятной среде, скажем так, вдруг начинает получать другие навыки. Навыки такого конъюнктурного образа жизни. Посмотрите, он умножает ложь и разорение. Он заключает союз со злом, а Ассур здесь это воплощение зла. Мы знаем, что тогда ассиряне живьем кожу с иудеев срывали. Народ был беспощадный, агрессивный и очень экспансивный в своих территориальных претензиях. И елей он везет в Египет. Вся религиозная жизнь Ефрема вдруг подчиняется потребностям его плоти. Он с удовольствием совершает обряды определенные для того, чтобы лучше себя чувствовать. Он с удовольствием занимается какой-то религиозной деятельностью, но глубоко внутри, в духовном измерении. Ефрем – это флюгер, который вертится на ветру, но никуда не плывет. И вот, я думаю, попытка найти благоприятный ветер, попытка плыть по удобному течению, как опасна она, потому что следом за этим идет ложь и разорение. Таков удел тех, кто ищет благоприятную среду. Таков удел тех, кто ориентируется на рыночный спрос, давайте так скажем. Временные перемены и вечные ценности. Между ними всегда будет какой-то конфликт. Далеко не всегда ветра, которые дуют, могут наполнить наши паруса. Далеко не всегда штиль будет означать нечто благоприятное в нашей жизни. Я нарочно использую вот эти образы из мореплавания для того, чтобы мы могли проникнуться ими. Потому что есть ведь путь, есть цель. Писание много раз говорит, что мы с вами на этой земле странники. Но мы не странники, которые ходят кругами. Мы путники, которые идут к определенной цели. Мы знаем, что в конечном счете редко что хорошее плывет по течению. Мы знаем, что все легкое, все, что на поверхности, редко бывает ценным. И мы также знаем, что если мы хотим прийти к источнику, мы должны идти против течения. Такова логика духа. И вот сегодня, рассуждая об этой риторике духа, который всегда сочетает в себе невероятным образом силу и смысл, нам очень важно понять ту мысль, которая есть сегодня у Духа для нас. А в древнем сознании, в сознании греческом, в сознании римском существовала определенная школа. Людей учили грамматике, и людей учили логике, учили риторике и учили пафосу. И это не просто было, скажем так, ораторское искусство или способность владеть аудиторией. Все это, конечно, нужно. Но главное в человеческом пути к мудрости – это, конечно, содержание, логос, смысл. А затем идет риторика, потому что есть способы доставки этого смысла в сознание человека. И, наконец, пафос, определенного рода страсть, если хотите, эмоциональная окраска речи. Все это нужно было оратору, проповеднику, публичному деятелю для того, чтобы нести людям смысл, для того, чтобы учить их последовательно думать и правильно переживать. Но что происходит в сознании, которое поражено грехом? Которое неизбежно приходит к тому, что я назову ошибочностью, неспособностью быть всегда и во всем точным до конца. Вот этот грех, греческое слово «хамартия», это как и еврейский его аналог, он же говорит о промахе мимо цели. Это та самая ошибка, которая страшнее греха, как говорит Честертон. Вот этот грех исказил все. Потому что именно это ведет к тому, что названо в Писании преступлением. Парабасис, греческое слово, переход определенной границы. Границы допустимого и позволенного. И смотрите, что происходит, если использовать снова этот образ флюгера, который мы с самого начала обозначили в этой передаче, для того, чтобы описать, как Ефрем гоняется за восточным ветром. Первая ошибка, которая совершается, это выбор цели. Но, например, если человек выбирает счастье как цель, то его пути будут бесконечные попытки избежать страдания и найти удовольствие. И вот смотрите, как органично, если не сказать гармонично, Осия подает нам эту вечную правду о том, что во всех трех аспектах своей сознательной мыслительной деятельности человек подвержен греху. Грех искажает логос, смысл. Грех искажает пути и доставки этого смысла, риторика другая. И пафос становится ложным. А логика духа всегда безупречна. Его риторика понятна. И пафос необходим. И вот у разных пророков, я очень люблю Иеремию, этого плачущего пророка, у разных пророков по-разному эта динамика выражается. Но тем не менее все три составляющие, они так или иначе работают вместе на то, чтобы просветить сознание человека, дать ему возможность выбрать духовное вместо плотского, вечное вместо временного, внутреннее вместо внешнего. Потому что сегодняшние ораторы в разных сферах деятельности, в том числе и политики, могут быть очень пафосны, порой довольно риторичны. Но очень часто Логика их речи клевещет на правду. На правду вечного смысла, на правду очевидной пользы. Проблема, разумеется, не в самой риторике. Вот интересно, Клайв Льюис, один из самых любимых моих апологетов 20-го столетия, в своем предисловии к «Потерянному раю» отмечает это, говоря о древнем сознании. Использование риторики по назначению законно и необходимо, потому что, как указывает Аристотель, интеллект сам по себе ничего не приводит в движение. При переходе от мысли к действию практически все люди, практически в любых обстоятельствах, нуждаются в помощи соответствующих эмоций. Он прав. Он, конечно же, прав, Льюис. Речь человека, несущего смысл, не может быть бесстрастной. Дальше Льюис рассуждает очень интересно, говоря о том, как изменилось сознание человека в современную эпоху. Сильно упрощая, мы могли бы даже сказать, что воображение присутствует в риторике во имя страсти, и потому в конечном счете во имя действия, тогда как в поэзии страсть присутствует во имя воображения, и потому в конечном счете во имя здравого смысла или духовного здоровья. Правильности и полноты целокупного ответа человека миру. Что происходит, по словам Льюиса, вот в этом предисловии к «Потерянному раю», он очень хорошо пишет об этом, и пишет он об этом еще хорошо в своей серии лекций, которая называется «Утраченный образ» или «Отброшенный образ». Во-первых, вот за последние, наверное, 30-40 лет, а может быть и больше, ну, если это Льюис уже заметил, очевиден упадок логики, приводящий к невозмутимой уверенности в том, что частное может затмить общее. Затем он говорит об этом безудержном романтическом примитивизме, когда возвышаются довольно примитивные чувства. И, наконец, неразбериха между организацией определенного отклика и притворством вследствие произвольности этого отклика. Вот, знаете, это очень видно на рекламе. Если вы посмотрите внимательно достаточно большое число роликов, то вы увидите, на что давят, на какую педаль они давят. Люди почему-то убеждены в непогрешимости своей природы, в том числе и чувственной. А это ложь. Мы с вами знаем, как часто приятное на вкус оказывается вредным для здоровья. И какую цену платит за опьянение человек, который наслаждался алкоголем и всеми ощущениями, которые он дает. Приходит трезвость, приходит похмелье. Льюис утверждает, что правильность отклика человека на мысль, на впечатление – должна в ребенке воспитываться. Ну, например, мы с вами знаем, что дети часто любят ходить по лужам и возиться в грязи. Их от этого надо отучать. А иначе говоря, речь идет об определенной дисциплине, в которой логика не искажается, в которой риторика не служит каким-то сиюминутным интересам, в которой пафос любого рода не становится одеждой для своеволия, тщеславия и себялюбия. Слишком часто, я думаю, и это было в истории церкви, к сожалению, обращаясь в такой ложный пафос, религиозные люди действовали вопреки логике и здравому смыслу. Одни отказывались от логики во имя веры. Эта фраза ведь, согласитесь, верую, потому что абсурдна, она ведь противоречива. Еще хуже, когда люди отказываются от веры во имя логики. При этом используется определенная риторика. Окрашивается все это иногда довольно привлекательным пафосом. Но когда мы говорим о жизни в измерении духа, мы с вами видим из слов Христа в Евангелии от Иоанна, особенно это ясно сказано, что дух убеждает и утешает совершенно особенным образом. И при этом та речь, носителем которой является человек, которого я назову проводником духа. А что такое проводник духа? Это проводник силы и смысла, потому что они только в Боге сочетаются. У нас иногда есть смысл, но нет силы. Чаще всего и хуже всего, что у нас очень много сил, и почти никакого смысла нет. И вот здесь Осия переходит к тому, что описывает этот спор. Спор Ефрема с Богом. Спор человека плодовитого с точки зрения опыта жизненного. Человек, который научился договариваться со злом, научился служить выгоде. Он заключает союзы с Ассуром, он возит елей в Египет. И вот этот опыт жизни в мире приходящем, в мире временном, в мире, который, как говорит апостол Иоанн, лежит во зле, в мире, который побеждается только верою Христовой, этот опыт нам очень сильно иногда мешает понять тот смысл, который будет поддержан силой Святого Духа и, конечно, наполнит наши паруса. Чтобы мы плыли в сторону вечной жизни, чтобы мы странствовали путями Царствия Божия, чтобы для нас духовное присутствие было опорой, а не собственные чувства или чужие навязанные предпочтения. Но Оси идет дальше. Спор у Господа не только с Ефремом, а Ефрем олицетворял собой Северное Израильское царство. Спор у Господа еще и с Иудой, который олицетворял собой Южнее царство, столица которого была в Иерусалиме. А мы с вами знаем из истории, что первым пал Израиль. Территорию его захватили ассирийцы, они угнали жителей Израиля в плен, а на израильских землях поселились другие народы. Иуда. Еще во чреве матери он запинался. Вот любопытно образ Иакова, который боролся с Исавом еще во чреве матери. Я думаю, что прав Вольфганг Кеппен, когда сказал, что жизнь бедных людей очень горька, но сами они порой делают ее еще горше. Знаете, в этом убеждаюсь. Я вот в субботу был в Можайской воспитательной колонии, в среду был в следственном изоляторе, вот мы туда ходим регулярно. И я думаю, ну кто же может так навредить себе, как только сам человек? Просто порой диву даешься, правда? Как вот это человеческое легкомыслие, как эта погоня за восточным ветром превращает жизнь человека в кошмар. И иногда из-за этого бедные становятся еще беднее, а злые еще богаче. Вот этот разрыв в душе между пользой и смыслом, между логикой и чувством, между логикой и верой. И кто-то отказывается от логики во имя веры, кто-то перестает верить, поддаваясь какой-то странной логике плоти. И я думаю, наверное, самое важное здесь, с учетом того, что Нет такого человека, который мог бы, имел бы право считать себя безошибочным в своих мыслях, чувствах, переживаниях, в своем опыте. Очень важно здесь быть готовым услышать правду о себе. Правду, которая будет сказана в любви и силе. Понимаете, мы научились, как это любопытно выразил Шиллер в своей драме «Коварство и любовь», этому особенному искусству быть в одно и то же время великим и низким, успешным и подлым. Вот ведь как интересно. Я думаю, что и Шиллер, и Гёте, и наши классики, Достоевский, Толстой, очень люблю Лескова, сейчас зачитываюсь вот который раз с его повестью «Соборяне», показано, куда же человека заводит вот эта дурная логика, эта испорченная риторика и этот совершенно отвратительный пафос. Вся эта борьба за права, вся эта странная попытка отстоять временную пользу, жертвуя при этом вечными ценностями, вся эта погоня за счастьем. И вот ведь всякая попытка вот при помощи этого коварства занять какое-то место под солнцем губительно. Алексей Михеев в своей статье в иностранной литературе позапрошлом году, я эту интересную цитату для себя выписал, сказал, на мой взгляд, очень отрезвляющие слова. Перед нами разыгрывается пьеса, в которой не важно, чем занимаются те или иные персонажи. Политики, актеры, музыканты, спортсмены, светские львицы, телеведущие. Важен сам факт, что они по какой-то причине узнаваемы и популярны. Актеры становятся политиками, политики ведут себя как актеры, и массовой аудитории это, похоже, нравится наблюдать. Беспрецедентный пафос бессмысленцы. Какой-нибудь блогер без образования сжигает в прямом эфире там дорогую машину и становится популярным, известным, чуть ли не героем и образцом для подражания. А в социальных сетях, в интернете распространяется бред сивой кобылы, уж простите мне такое выражение. И люди набирают тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч просмотров. Почему? За каким таким ветром гоняются эти люди? И что же это за флюгеры такие стоят на наших горизонтах, что не позволяют людям плыть к вечному смыслу, к нравственной пользе и к очищению своей души? И сейчас, знаете, такое время, когда вопросы вроде как «кто виноват и что нам делать дальше?» Они как-то бесполезны, потому что виноваты все. И вроде как и сделать ничего нельзя. И вот тут я хочу вот обратиться опять к риторике духа. Потому что тут очень важно, не кто виноват и что нам делать дальше. А тут мы должны обратить внимание на что же будет делать Господь. Что Он будет делать со всем этим. Вот какой вопрос полезно себе иногда задавать. Мне очень нравится, как Клайв Льюис на вопрос, что же нам делать с Иисусом Христом, сказал: любопытно, как муха, сидя на слоне, рассуждает по поводу того, что же мне делать с этим слоном, да? Давайте мы отвлечемся на небольшую паузу, буквально на пару минут, я немножко переведу дыхание. И мы вернемся к этому разговору. Оставайтесь с нами в эфире.
В эфире радио Теос Квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 25 мая 2021 года, 12:30 московского времени примерно. И мы с вами продолжаем, дорогие слушатели. А мы — это я, Василий Ласточкин, и вы, я надеюсь, постоянные слушатели радио Теос. Продолжаем читать книгу пророка Осии. У нас сегодня 12 глава, и мы говорим о риторике духа, которая помогает нам преодолеть эту демагогию плоти бесконечную. И вот в этой ситуации, когда очень много флюгеров, которые выдают себя за маяки, когда иной раз думаешь, когда же он будет, этот ветер, который надует наши паруса, когда актуальным становится вопрос, кто виноват и что делать, тут возникает вопрос совершенно иного рода, и приходит он из другого измерения. А что же будет делать Господь? А Господь Бог Саваоф, сущий имя Его. Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда. Когда живешь во времена бессмыслицы и пустоты, обращаться надо к источнику всякого смысла. Идти против течения, к его истоку. «Не всякому духу верьте, — говорит апостол Иоанн, — испытывайте их». А ему вторит апостол Павел, который, завершая свое послание к коринфянам, уже второе говорит: «Испытывайте себя, верили ли вы». Потому что, знаете, очень часто я сталкиваюсь с людьми, о которых можно сказать, что у них в голове гуляет ветер, и они пытаются за этим ветром гоняться. Имеется в виду какая-то неопределенность в намерениях, взглядах, целях. Вот это сознание человеческое, которое гоняется за ветром, пытаясь договориться со злом и пытаясь угодить плоти, которая, ну, ненасытна. У нее две дочери, имя им «давай-давай». У нас аппетиты такие, сколько ни дай, нам будет мало. И вот здесь очень важно понять, что в этом мире приходящем овцы никогда не будут целы, а волки никогда не будут сыты. И любые попытки достичь этой цели ведут к тому, что волки становятся богаче, а овцы беднее. Нам нет преодолеть эту горизонтальную неправоту этого мира. Но нам нужно учиться терпеливо стоять в вертикали вечного смысла, позволяя Духу Святому наполнять наши паруса, не отказываясь от логики во имя веры, и уж тем более не отвергая веру ради испорченной логики. Мне думается, что сегодня, да это и всегда, наверное, было, когда люди вот этим словом «духовность» злоупотребляют до ужаса просто. Потому что здесь, я должен сказать, в 12 главе книги Осии, ведь слово «ветер» — это то самое слово «руах», и греческое, еврейское и греческое «пнема», которое обычно переводится как «дух», «дыхание». И вот эта тема пресловутой духовности, за которой гоняется религиозное сознание, она и актуальна ведь всегда. Ведь человек считает себя духовным, если он послушал хорошую музыку, прочитал умную книгу, постоял в храме там 2 часа, или услышал какую-то проповедь, или я уж не знаю. Ну, вы знаете, духовным может считаться человек, который прочитал «Мастер и Маргариту» Булгакова. Ничего против Булгакова не имею. Но какое отношение это имеет к жизни духа? Ведь, понимаете, дух – это из сферы того, что нельзя услышать и увидеть, почувствовать. Это что-то за пределами нашей способности это осознать. Поэтому его нельзя по флюгеру угадать. Наш Спаситель и Господь Иисус Христос говорит, что Дух приходит откуда хочет и уходит куда хочет. И не знаешь куда, и не знаешь когда. И я думаю, все эти наши попытки обрести духовность, соблюдая равновесие на горизонтальной палубе, носимого дурными ветром корабля, они бессмысленны. Скорее всего, вредны. Ведь что пытался делать Ефрем, если вспомнить опять этот образ? Что пытается делать человек, обретающий опыт земного бытия? Он пытается контролировать ту ситуацию, в которой он находится. Договариваясь со злом, угождая плоти, чтобы волки были сыты, и овцы были целы, и так далее. Но упрямо сама жизнь приводит его к ситуации, в которой у розы оказываются колючие шипы, в которой при всей сладости меда мы понимаем, что пчелы очень больно жалят нас. И это никогда не исправится здесь. Но кому из нас, правда, вот положа руку на сердце, не хочется иногда быть сильным и богатым? Кто из нас мечтал быть бедным и больным? Но когда ты понимаешь, что порой бедность и болезнь неизбежны на путях духовного смысла, с этим просто смиряешься. Ты вовсе не ищешь болезни и бедности, они сами тебя находят. Вся проблема в том, что в человеке глубоко укоренился этот язычник, для которого счастье – это когда ты можешь делать все, что хочешь, а с тобой никто ничего сделать не может. Мне ближе понимание счастья Достоевского. Для него рай – это место, где я могу делать все, что я хочу, и при этом никогда не хочу плохого. Но кто ж может гарантировать, живя в этом теле греха и смерти, в этой смертной плоти, что все наши желания хороши? Ведь в те времена языческие идолы могли казаться вполне надежным парусом. Служить Астарте или Ваалу может показаться довольно соблазнительным, видя, как живут сильные ассирийцы и богатые египтяне. Ведь хочется, правда, иметь это иной раз перо жар-птицы. Помните, как конек-горбунок Иванушке-то говорит, не бери ты этого пера, много беды оно тебе принесет. Нельзя пытаться удержать истину в дырявом решете нашего греховного сознания. И что самое страшное, я думаю, здесь будет это уместно, это мысль Владимира Набокова. Нет ничего менее правдоподобного, чем подобие правды. Наш богослов Тилих, известный европейский, утверждает, что термин «духовный» с маленькой буквы следует самым решительным образом отделить от термина «духовный» с большой буквы. Потому что «духовный» с большой буквы описывает действие Божественного Духа в человеке, а «духовный» с маленькой – созидательную природу личности. Вот этот личностный рост, способность усваивать внешнее ради блага внутреннего. Что же будет делать Бог, когда люди смотрят на флюгеры, как на маяки, когда паруса у духовных обвисли, а страсти у плотских разгорелись? «Приготовься, — говорит Осия, — к посещению Бога». потому что именно оно устраняет все противоречия. Оно ставит нас выше проблем этого двусмысленного существования в мире. Вспомним с вами спор и борьбу Иакова с Богом у потока Явок. Вспомним Рильке, который сказал, как мелки с жизнью наши споры, как крупно все, что против нас. Оказывается, тот, кто проигрывает Богу, тот, кого побеждает Бог, становится выше всех своих попыток оседлать эту жизнь. У нас этого никогда не получится. Ветер не поймать, даже как не сохранишь воду в одежде, она вытечет и высохнет. Нет. Невозможно, как пишет Экклезиаст в 11 главе, понять пути Бога. Они непостижимы. И не знаем мы, я еще раз повторюсь, откуда Дух приходит и куда уходит, как говорит Спаситель. Но счастлив тот, кого посетил Господь. Счастлив тот, кто позволил себе услышать эту правду о себе. А наш Ефрем все пытается ветер пасти. И Иуда от этого ветра бежит. Иаков с этим ветром сражается. Человеческое познание Бога – это всегда познание глубоко личное. Потому что Бог – это не идея, это личность. Я бы даже сказал так – это источник всего вообще личного. И вот в этой борьбе мы узнаем Бога сердцем, как узнает дерево свои корни, с самого верха оно их чувствует. Хотя, может быть, не до конца и понимает. Куда там этим плодам и листьям до потоков вод, которые в глубине питают это дерево? У нас не получится отказаться от этой борьбы, от этого напряжения. Напряжение, которое возникает между смыслом и человеком, который находится в бытие. Между бытием и смыслом всегда есть напряжение. И речь идет не о том простом утверждении, что Бог есть. Оси утверждает, что Бог есть сущий. Он существует. То есть активно присутствует в жизни человека. Как говорили отцы церкви, существует только Бог, все остальное бывает. А бывает много чего на свете. И преступники, уходящие безнаказанными, и невинные, осужденные напрасно, чего только не бывает в этом двусмысленном бытие под солнцем. Это значит, что только личное обращение к Богу. Я хочу это подчеркнуть. Только оно ставит человека выше всей двусмысленности собственных попыток обрести счастье, всей двусмысленности собственных попыток найти место в жизни. Потому что, собственно говоря, Льюис прав. Если меня ничто здесь не устраивает в этой жизни, значит, нужно подумать о том, что я, наверное, создан не для этого места. Все мы, наверное, созданы для вечности, для нее и только для нее. Конечно, на нашу духовную жизнь многие вещи влияют. Она формируется несчастливым количеством разных факторов. Друзья, жизненный опыт. Но они не определяют ее. Вот почему мы должны очень трезво понять и смиренно принять, что управлять Богом у нас не получится. Это как Ефрем, который пасет ветер. Мало того, от этого иногда, от этих попыток управлять, страдает и человек, и общество. Как сказал Честертон, титаны не смогли поколебать небо, но землю они разрушили. И поэтому Ефрем, который утверждает в своем легкомыслии, «Я разбогател честно, не согрешил». Ефрем, который опирается на свои собственные удачи в попытках поймать ветер, похож на человека, который, выиграв один раз в лотерею, считает, что он должен выигрывать много раз и каждый день. Удачу за хвост не поймаешь. Перо жар-птицы, знаете, это вещь такая опасная. Лучше обратиться к тому, кто сущий. Потому что все остальное бывает. И Господь заявляет о себе таким образом на страницах Священного Писания, как Господь сущий, как тот, кто будет активно присутствовать в жизни человека, ему доверяющего, в жизни сообщества, в жизни своего народа. И как бы ни считали нас за овец, обреченных на заклание, никто и ничто, как утверждает апостол Павел, не отделит нас от любви Божией во Христе Иисусе. Но Ефрем, как утверждает пророк Осия, сильно раздражил Господа. И, наверное, это понятно, когда флюгер пытается играть роль маяка, это не может не раздражать. На путях веры есть логика. От нее далеко не всегда стоит отказываться. Но очень опасна попытка искать попутного ветра и уж тем более плыть по течению. Наша судьба – это наш характер – это наша судьба. Поэтому необходим труд. Труд духовный, труд нравственный и труд физический. Для того, чтобы расти, возрастать, для того, чтобы даже во время штиля или когда ветер противный нашему курсу, мы могли оставаться верными той цели, к которой мы призваны. Значит, надо учиться служить. Значит, надо оставаться свободным от этих ветров перемен в своем выборе, потому что в ощущениях мы никогда не будем свободны. Они как погода меняются. Ну что же, это данность такая. Сегодня пасмурно, завтра солнечно, сегодня дождь, завтра снег. Чтобы не чувствовало дерево, оно же ведь растет вверх. А человека очень часто в Писаниях сравнивают с деревом, растущим у потоков. Вот. Что происходит, когда мы обращаемся к Богу, когда Бог нас посещает? Происходит удивительная вещь. Мы начинаем возрастать, и какие-то удивительные благодатные силы освобождаются в человеке. Благодатные силы. И поэтому, заканчивая эту передачу, я хочу пожелать нам всем не попутного ветра и неудачи, и даже не здоровье и богатство. Ну, ведь и так понятно, что лучше быть в каком-то смысле, во временном, во всяком случае, здоровым и богатым, чем бедным и больным. Я хочу пожелать нам всем смирения перед волей Бога. Бога, который посылает одному богатство, чтобы испытать его сердце, как Соломону. Другому бедность, чтобы закалить его характер. Тут уж, как говорится, ему виднее. Пожелать нам хочу терпения, потому что Иисус Христос сказал: терпением спасайте души ваши. Да, беззаконие очень часто душит эту любовь, от нее задыхаешься иногда от этих ветров перемен, но претерпевший до конца спасется. Поэтому будем готовиться к посещению Бога. Он обязательно придет. Спасибо вам за внимание. До следующих встреч. Всего доброго. До свидания.